Раз на милицию надежды нет, Ника откомандировал Валентину в засаду. Теперь ассистентка звонила каждые полчаса и жаловалась на хозяйку. Та пила на кухне водку отваренных щедрот и уже приступила к исполнению народных песен акапелла. Итак, первая часть рукописи неизвестно где. Вторая у вымогателя, который требует фантастические деньги. А еще, оказывается, есть третья часть, и про нее тоже ничего не известно. И вот теперь они ехали на новое свидание с омерзительным Филиппом Борисовичем, который наверняка поджидал их и ухмылялся. Знал, что снова придут, куда им деваться, и уж потешиться на славу можно не сомневаться. В рецепции улыбчивая красавица сказала: «Господин Фондорин, вас просили зайти к Марку Донатовичу».
«Откуда главврач знал, что я снова здесь появлюсь?» — удивился Николас. «Хорошо, зайду».
«Можно я вас в коридоре подожду, перед папиной палатой?» — попросила Саша. «Одна не пойду, боюсь».
«Еще бы».
Николас поднялся на второй этаж, заглянул в приемную. На сей раз индийская музыка не звучала. Никто не лежал на полу в позе трупа. Секретарша Кариночка порхала по клавишам ловкими пальчиками, на Фондорина едва взглянула.
«Меня хотел видеть Марк Донатович».
«Войдите».
Взгляд миниатюрной брюнетки был пуст и безразличен. Очевидно, вся милота предназначалась исключительно любимому начальнику.
«Как прошли вчерашние состязания?» —
спросил Ника, попробовав представить, как Карина в белом кимоно с черным поясом мастера наносит молниеносные удары своими стальными ножками.
«Как обычно, первое место»,
— по-прежнему бесстрастно ответила она и повторила.
«Войдите».
«Кремень девиц», — подумал Фондорин.
«Что за времена настали? Эпоха немногословных решительных женщин и говорливых рефлексирующих мужчин. Кажется, Валя сделал правильный выбор». В кабинете Николаса ожидал сюрприз. Марка Донатовича там не оказалось. На его месте сидел Аркадий Сергеевич Сивуха и наблюдал, как гениальный подросток Олег играет на компьютере главврача в какую-то стрелялку. В углу на стульчике пристроился охранник Игорь, сосредоточенно читавший журнал «Здоровый мужчина».
«Доктор сделал Олегу укол. Через 30 минут сделает еще один. Вот мы пока тут и сидим, ждем», — сказал спонсор, приподнимаясь и протягивая через стол руку.
«Ему нравится меня мучить», — буркнул паренек, поправив свою безразмерную кепку. «Нарочно выдумывает всякую фигню».
Сивуха мягко сказал:
«Не говори так. Марк Донатович — врач от Бога».
«Все врачи от Бога — садисты. Настоящий врач — это садюга, которому в кайф кромсать тела и души. От этого они себя сами богами чувствуют. Ну, гад, получи!» — заорал подросток, выпустив клавишей пробела длинную очередь. «Блин, ушел!»
И сразу после этого всплеска детской непосредственности повернулся к отцу, совсем другим тоном попросил:
«Папа, забери меня отсюда. Ну, пожалуйста».
Под глазами у Олега залегли темные страдальческие круги. А взгляд был такой тяжелый и мрачный, что Фондорину вспомнилась вчерашняя реплика про преклонный возраст. Бедный маленький старичок. Чем он все-таки болен? Что с ним здесь делают?
— Мы же договорились. Аркадий Сергеевич потрепал сына по руке. — Двухнедельный курс. Потерпи. Доктор обещал результат. Как минимум, пушок.
Впрочем, может быть, Сивуха сказал не пушок, а какое-то другое слово. Олег резко крутанулся на кресле, ударил по клавише, и монитор снова разразился пальбой. Но что слово кончалось на «шок», это точно. Все это показалось Николасу очень странным. И разговор, и само их присутствие в кабинете, и то, что секретарша сказала «войдите». Он готов был биться об заклад, что его здесь ждали. Поэтому говорить ничего не стал, а лишь вопросительно посмотрел на спонсора.
«Вы не ошиблись, Николай Александрович. Я в самом деле приехал, чтобы с вами поговорить».
Сивуха показал на кресло.
«Садитесь, садитесь. Разговор будет долгим».
«О чем? И откуда вы узнали, что я сюда приеду?» — настороженно спросил Фондорин, но сесть сел.
«Подохни, гнида!» —
пронзительно выкрикнул Олег. Аркадий Сергеевич закурил трубку, с приязненной улыбкой разглядывая собеседника.
Вкусно запахло ароматизированным табаком. Пришло время открыть карты. Вы, Николай Александрович, человек феноменальной проницательности. В любом случае, очень скоро догадались бы обо всем сами и разозлились бы на меня за мои козни. А я хочу, чтобы у нас выстроились хорошие деловые отношения.
Насчет феноменальной проницательности он явно польстил. Поразительное заявление застигло Фандурина врасплох. Он перевел взгляд на охранника. Тот, как ни в чем не бывало, шелестел глянцевыми страницами.
«Теперь я точно знаю. Вы ровно тот человек, который мне нужен. Не зря говорят, что вы мастер своего дела».
«Какого дела?» — сдвинув брови, спросил Ника.
«Вы владеете фирмой «Страна Советов», которая помогает клиентам решать всякие сложные вопросы. Так помогите мне, поработайте на меня. Я очень перспективный клиент. Дайте совет, как отыскать третью часть рукописи».
Выражение лица у Николаса, вероятно, было вполне красноречивым. Сивуха весело рассмеялся.
«Удивлены? У вас просто было слишком мало времени, чтобы проанализировать факты. Филипп Борисович лечится в этом храме науки неспроста. Видите ли, настоящий владелец рукописи Достоевского — я. Мы с Морозовым договорились и подписали договор купли-продажи. Я заплатил задаток, и немаленький».
«Как вы тоже?» — пролепетал Ника, не успевая переварить информацию.
«Что значит «тоже»? Вы имеете в виду Лузгаева?» «Нет. Я заплатил настоящую цену, не то что этот мелкий жулик. Я все знаю. Не обижайтесь, мы установили в вашей машине микрофон еще вчера. Должен же я был знать, как вы станете действовать. Начали вы весьма многообещающе. Раскрутили Морозова на подсказку. В палате, разумеется, тоже установлена прослушка. Потом совершенно гениально разгадали головоломку. Вы обсуждали это в машине со своей помощницей, помните? А содержание вашей беседы с Лузгаевым пересказывали Саше по телефону. У меня есть распечаточка. Однако какая тварь этот коллекционер? 50 000 фунтов он заплатил, как же!»
Ника только сглотнул. «Прослушка? В палате Морозова? В метрокэбе? И Сивуха имеет наглость открыто в этом признаваться?» Но Аркадий Сергеевич опередил возмущенную тираду, уже готовую сорваться с Никиных уст.
«Извините, но я действовал не только в собственных интересах, а еще и в интересах Саши. Когда я вас вчера с ней увидел, сразу насторожился. Вокруг этой рукописи всякие вороны так и вьются. Я неспроста подошел к вам знакомиться. Немедленно навел справки о Николае Александровиче Фандорине. И когда получил информацию, подумал, что вас подбросила мне сама судьба. Леван Константинович дал вам самую высокую аттестацию», —
назвал Сивуха имя одного из бывших клиентов Страны Советов, директора банка.
«И еще несколько весьма уважаемых людей».
Слышать это было приятно, и Николас заговорил менее резко, чем намеревался.
«Почему вы не объяснили все сразу еще вчера? Зачем было подслушивать? Нужно же было удостовериться, по силам ли вам такая сложная задача. Как я только не обрабатывал этого чертова психа Морозова. Бесполезно. Ни кнутом его не возьмешь, ни пряником. Только глумиться. Ну, вы сами это испытали».
«Он и мою вчерашнюю историю слышал. Распечаточку дали», — сообразил Ника и снова разозлился.
«Вы показали блестящий результат», — продолжил Сивуха, словно не замечая, что взгляд Фандорина потемнел. «Лица, у которых находятся две первые части рукописи, установлены. Добыть материал — вопрос техники. Но есть, оказывается, и третья часть. Я предлагаю вам работу. Найдите мне концовку. Безвозвратный аванс 100 000 рублей. Леван Константинович предупреждал, что вы патриоты, в иностранной валюте гонорар не берете. Если будет позитивный результат, получите еще 500 000. Плюс, разумеется, все расходы. Не забывайте и о Саше. Если у меня в руках будет рукопись, она сможет расплатиться со швейцарцами. А лечение Филиппа Борисовича я и так уже оплатил».
Насчет Саши он был прав. И гонорар предлагал хороший, очень хороший. Стране Советов никогда еще столько не платили, даже
за куда более трудоемкие заказы. И потом Нике самому хотелось узнать, как двигалось дальше расследование Порфирия Петровича и кто совершил те убийства, Раскольников или какой-то иной персонаж, быть может, в окончательный вариант преступления не попавший. Все это были соображения «за», но имелось и одно «против», существенное. Об этом Ника напрямую и заявил.